Приветствую, дорогую церковь, любовь Господа нашего Иисуса Христа. А я, наверное, вы все заметили, да, здесь возле входа сегодня продают рассаду для цветов, да, чтобы человеку было приятно посмотреть, чтобы, может быть, это цветение могло принести кому-то радость. Но мы все знаем, кто дает истинную радость. Кто действительно сотворил и дает возможность, чтобы человеку можно было радоваться. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на одну из тем. В Библии очень много тем, и я долго рассуждал, о чем бы с вами поговорить. И знаете, мне пришло на сердце такая тема. Знаете, есть службы социальной потерь и находок. Социальные такие службы. Есть передача такая, «Найди меня» называется. И люди многие-многие года, они встречаются, подают, ищут кого-то, и организация это определенные усилия прилагает, чтобы найти этого человека. И когда смотришь телевизор, я был очевидцем, когда люди сидят, смотрят, и они вместе с теми же людьми, которые друг друга находят, также радуются, также у них слезы выступают на глазах. И тема сегодняшней моей проповеди также утрат и находок. И это находится, давайте посмотрим, Евангелие от Луки, 15 глава. Это такая же глава, где показаны, видны потери и находок. И Иисус здесь в этой главе приводит три примера, о которых мы с вами порассуждаем. И пусть Господь нас благословит в этом, чтобы каждый из нас мог принять для себя нечто сокровенное, то, о чем мы будем рассуждать вместе с вами. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за ту честь, которую Ты удостаиваешь нас учиться у Твоих ног, Господь мой. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты здесь Духом Святым пребываешь. Я прошу и молю, открой наши сердца для слышания Твоего Слова, для того, чтобы, Господь, действительно жить, Господь мой, прославляя Тебя, иметь полноценную здесь жизнь и знать, каков Ты наш Бог. Я прошу и молю, благослови нас, Господь мой, и дай нам принять сокровенное в Твое Своего Слова. Я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. 8 числа я услышал проповедь Дева, Евангелие от Луки, 14 глава. У меня сердце сразу заволновалось. Думаю, все, Дэв сменил тему. Сейчас 14, следующая проповедь 15 глава, то, что я готовился, все. Но Дэв дальше повернулся к той теме, которую начал развивать по Коринфянам. И продолжение этой темы сегодня будет моя проповедь. То, что хотелось бы мне поговорить с вами. Кто помнит, о чем говорил Дэйв с Евангелия Луки, 14 глава? Если тяжело вспомнить, я напомню немножко в трех словах. Он говорил о том, что значит быть учеником Христа. Что значит быть учеником Христа? Это значит отдать Ему все. Все наши отношения, всю нашу любовь и все наше имущество посвятить Ему. И при этом не просто посвятил и пошел жить своей жизнью, а при этом еще и устоять, пронести это до конца своей здесь земного сего пути. В этой главе мы будем рассуждать об утратах и потерях. И мне хотелось бы, чтобы мы больше сейчас обратили внимание на того, кто ищет. Мы, конечно, поговорим немножечко о том, что утеряно, то, что потеряно, но больше именно эта глава посвящена тому, кто ищет. Иисус Христос хочет здесь нам направить наше внимание именно на того, кто ищет, на нашего Бога и Творца. Давайте откроем 15 главу Евангелия от Луки. Я не буду полностью сейчас все вам читать ее, чтобы не занимать лишнее время, хотя это назидательно для каждого из нас. Я думаю, дома придя, каждый из вас прочитает и порассуждает еще раз над тем, что мы здесь сегодня услышим. Начинается эта глава с того, что к Иисусу Христу приближались мытари и грешники. Это одна группа людей. Вторая группа людей была фарисеи и книжники, которые роптали. Роптали, то есть показывали свое недовольство, ворчали, можно по-другому здесь перевести. И Иисус, глядя на все это, говорит ими притчами. Иисус много использовал притчи. Притчи он использовал для того, чтобы донести весть о Царстве Божьем, о его цели, для того, чтобы помочь людям принять какие-то решения соответственные на основании того, что он говорит, помочь увидеть им о новых отношениях с Богом. И он часто использовал в своих речах притчи для того, чтобы донести для людей, разъяснить людям, убедить людей, чтобы они могли принять правильное решение, каждый для себя. И начинает он свои притчи здесь с потерянной овцы. Потерянная овца – это с 3 по 7 стих. Кто же такая овца? Почему начинает свою притчу, рассказ с овцы? В Библии часто мы видим, что Бог свой народ называет овцами, стадо, а он как пастырь. И Иисус здесь также говорит об утерянной овце. Кто такая овца? Овца – это глупое животное. Вот они пасутся где-то на определенном месте, и вдруг овца ни с того ни с сего взяла и пошла. Куда она идет, она вообще ни с этого не думает. Она просто идет, там может быть солнце, может быть веточка где-то там вдали колыхнулась, может быть гора, что-то привлекло ее внимание. Но она просто взяла и пошла. Она вообще не думает о том, куда она идет. Она не думает о последствиях, что ее может быть там ожидать. И мало того, она даже не способна запомнить и сообразить, как обратно возвернуться. Даже если она не найдет того, чтобы там был. Пыталась бы найти. Она даже не может сообразить, чтобы вернуться обратно. И вот Иисус говорит, вот эта овца глупая, она ушла туда. И пастух, он оставляет стадо свое и идет за этой одной овцой. Он идет туда. Он знает, что может его встретиться на его пути. Могут быть волки, могут быть львы, могут быть еще разбойники встретиться. Много-много на его пути может встретиться, но он оставляет и идет. И он, Иисус Христос, направляет взор на этого пастуха, что вот таков Отец наш Небесный, вот таков вот Бог. Многие люди бы, если действительно, подобно этой овце, уходят также от Бога. Многие люди делают поступки и совершают их, не думая о последствиях, не думая о том, что принесет эти поступки и какие последствия могут быть. И многие эти необдуманные поступки совершаются или же из сильного желания, которое возникает у человека. И может быть из-за какой-то гордости, может быть, а может быть из-за какого-то страха, который гнездится внутри человека. И человек не думает, не задумывается о тех последствиях, которые могут быть. И порой он уже не в состоянии возвернуться обратно. Иисус направляет свой взор здесь на того пастуха, на Господа, который идет. Мало кто думает действительно о первой выпитой рюмке, какие последствия могут быть. Мало кто думает о первой сигарете. Мало кто думает о посещении ночного клуба. Мало кто задумывается о мимолетном половом влечении. Мало кто задумывается об обмане. Даже порой себе человек внушает, что это во благо будет какой-то служить обман. И мало кто задумывается о том, что может впоследствии произойти после этих поступков, после этого действия. И вот группа людей, о которых здесь Иисус Христос называет книжники и фарисеи, они роптали. Они возмущались. Они не могли понять, что зачем этим людям что-то для них нужно делать. Они глупые, они не заслуживают никакого внимания, они не заслуживают сил, не заслуживают никакого, я не знаю, отношения, чтобы к ним проявляли чувств добрых. Они глупые люди, они делают безрассудно свои поступки, они не соображают ничего, они не могли понять. И вот Иисус Христос говорит, Бог не таков, как люди. Бог намного человечней. Бог намного человечней. И Он идет, Он жалеет эту овцу. И он говорит, показывает из-за того, что он 99 оставил и идет за одной овцой. Он показывает, насколько Господь переживает за этой утратой и за этой потерей. И он идет за ней. Он находит ее. И мало того, что эта овца, она не в состоянии даже возвернуться обратно сама. Он ее берет на плечи и несет. Так и благодать Христова в состоянии поддержать здесь и дать все необходимое для того, чтобы мы могли преодолеть этот жизненный путь. Мне хотелось бы привести один пример. К одному царю пришел человек и спросил у него: «Ты мудрый правитель, скажи, как можно жить и не грешить?» Он говорит: «Хорошо, но для этого ты сделать должен один поступок». Он согласился. Он говорит: «Набери в кувшин масла полно, и завтра в городе будет ярмарка у нас. И пронеси этот кувшин, не пролив ни одной капли масла, через весь город во время этой ярмарки. С тобой будут идти воины, и если ты хоть каплю прольешь, тебе просто-напросто сразу отрубят голову». Наступил следующий день, этот человек понес этот кувшин. Он держал его, и весь город, он в трепете нес этот кувшин, чтобы его никто не толкнул. Если кто-то его и задел, чтобы как-то удержать его, чтобы не пролить даже капли, потому что он лишился бы своей головы. Прошел он весь этот город, заходит к царю и ставит этот кувшин, и с радостью прыгает от радости и говорит: «Я принес этот кувшин, я не пролил ни одной капли, но теперь открой мне секрет, как жить и не грешить». И царь ему говорит: «Вот так же прилепись всем сердцем своим, всем чувством своим, всем разумом своим к Богу, как ты был прилеплен к этому кувшину. Иди и взирай на ту благодать, которую подает Иисус Христос. И это оградит тебя от тех падений, от тех грехов, от тех жизненных обстоятельств, которые встретятся на твоем пути, чтобы ты не согрешал». Петр в первом послании своем, в 13 главе, говорит такие слова: «Посему, возлюбленные, перепоясав чресло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Господь говорит: вы перевяжите свой разум. Все то, что препятствует вам мирское, уберите это и направьте свой взор на ту благодать, которая подается Иисусом Христом. На то, что Господь обещал в вечности. Она здесь нам явлена, уже пришла благодать, но еще и в вечности, где будет полное совершенство. Дальше Иисус Христос говорит притчу о потерянной драхме. Он говорит, что у женщины, с 8 стиха, у женщины весь ее капитал составлял 10 драхм. Это серебряная монета, примерно равнялась одному суточному заработку. И вот эта монета у женщины потерялась. Дома были темные, маленькое окошко было, пол не имел линолеума, не было паркета, не было досок, просто была земля, и услано было камышом и тростником. И вот эта монетка маленькая, представьте, упала туда. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. А некоторые толкователи под женщиной, ищущие эту монету, подразумевают церковь, которая ищет спасаемых. Но как бы оно это бы не было бы, Иисус хочет направить взор людей на то, как тщательно и старательно ищется эта монета. Что эта женщина, она зажгла свечу, зажгла лампу. Она тщательно выметала вот этот весь мусор, который на полу, по которому ходит. Она не побрезгивала все это. Она ищет, и она нашла эту монету. И ее радость была велика. Она пригласила других своих соседок, чтобы вместе с ней порадовались. И Господь Иисус, Он направляет, что вот такова радость на небесах. Вот такая радость у Бога и ангелов на небесах, как вот этой женщины здесь, старательно. Иисус, мне поначалу было удивительно, почему Иисус употребил монету, неодушевленный предмет, здесь в этой притче. Просто монета, неодушевленный предмет. Ну, во-первых, то, что она упала, в этом не было вины, этой монеты. Во-вторых, монета – это неодушевленный предмет, она ничего не может понимать, соображать. И монета служит для того, чтобы человек ее где-то употреблял, для обмена чего-то. И куда это пойдет монета, в каком будет обращении, зависит от того человека, у кого она находится. И она переходит из рук в руки, одни в руки, в другие руки. Вот так некоторые люди довольно уступчивы к другим мнениям, другим советам. И действительно, многие люди совращают с истинного пути других людей. Мне хотелось бы привести еще один пример. Группа студентов закончила университет, И наступило время, они получили диплом разъезжаться по своим местам, по своим домам. И они хотели как-то выделить этот момент, этот прощальный ихний последний день. Потому что, может быть, кто-то уже бы не встретился никогда в этой жизни бы здесь. Может быть, такая ситуация не была бы. И они хотели как-то выделить. И они решили взять лодку и просто поплавать этот прекрасный день по морю. Провести этот день в море. Песни, радуясь, вспоминая то, что вместе их связывало, то, что у них вместе было, делясь своими планами, которые могли бы быть в будущем. Они нашли прекрасную лодку, рыбак им дал по сносной цене, и мимо проходил пожилой человек, дедушка. Он им говорит: вы знаете, я бы не советовал вам эту лодку брать, потому что в корме была пробоина очень сильная, и та замазка, которая здесь использована, при долгом плавании она не выдержит, она смоется, и у вас будут проблемы. Рыбак, который сдал эту лодку, услыхав, начал кричать на этого дедушку. Начал прогонять, что он не понимает, что он выжил уже из ума, и тот старик ушел. Один юноша из этой группы говорит: давайте действительно посмотрим. Они стали над ним смеяться. Ты трусить стал? Ты видишь, какая прекрасная лодка, она подходит нам по всем параметрам. И цена как раз устраивает нас. А этот юноша замолчал, они стали отплывать. И они отплывали все дальше, и дальше, и дальше, пока совсем не скрылись и навсегда. Из них никто не вернулся. Вот так эта печальная история говорит о том, что есть советы, что некоторые люди пользуются этим и дают много советов другим людям, не задумываясь о том, какие будут последствия. Может быть, кто-то дает советы для собственной выгоды, для чего-то себе, чтобы приобрести. Кто-то, может быть, не может настоять на своем мнении, на том, чтобы лишний раз проверить, поддается мнению какой-то группы. Мы видим, какой может быть результат всему этому. Сейчас, если посмотреть, что вокруг нас творится сейчас в этом мире, то можно увидеть одни сплошные советы, предложения, рекомендации, куда можно себя посвятить, свои силы, вложить свои капиталы и многое-многое-многое. И что неудивительно, все обещают благо, что будет все хорошо. Ну, мы все живем, используем это, но почему-то, как мы видим, благо мало появляется, мало проявляется. В начале 90-х годов я жил в Самаре, начиналось движение, новые русские стали появляться. И у нас в Самаре там были в авторитете удачно вышедшие замуж девушки и впоследствии разведенные. Они выходили замуж, рожали ребенка и разводились, деля имение у нового русского пополам. То есть приобретая что-то для себя. И многие люди, которые увидели их положение, шли к ним на консультацию, как это сделать. Иисус в 17 главе говорит: невозможно прийти соблазном в этот мир, но грех через кого приходит он. Тот, кто советует, точно так же грешит, как и тот, кто совершает этот грех. Вина не снимается ни с того, ни с другого, согрешают оба. И те, которые давали консультации, никто не задумался, что будет с этими молодыми девушками. По телевизору часто показывали, кого-то нашли на обочине, кто-то кончил жизнь самоубийством. У кого-то остались дети где-то, и у многих и многих судьбы были поразрушены. И в этой притче, с этой драхмы, Иисус открывает новую истину людям о том Отце, который ищет. О том Боге, который очень тщательно и старательно, вот в образе этой женщины, ищет то, что потеряно. Том, в ком не было вины, что его совратили, хотя грех также и на этом человеке лежит. Но Бог тщательно ищет и старательно. Иудеи, учителя, они считали, что если к Богу приползти в самоуничижение, на колени, в покаянии, молиться, вымаливать у Него прощение, то, может быть, Бог и решит простить. Может быть, Бог и решит простить. В католической церкви после смерти, говорят, есть чистилище. То есть человеку после смерти еще надо пройти какой-то этап, отрезок там в потустороннем мире, чтобы приобрести совершенство, чтобы войти в рай. В православии это называется мытарство. Но там, даже пройдя эти мытарства, какие-то муки или что там, я не знаю, как они говорят, еще неизвестно, попадет человек в рай или не попадет в рай. Здесь истина открывается, что Бог сам ищет. И Бог радуется, небеса, ангелы радуются, к каждому грешнику, который обращается в смирении к Богу с покаянием. Бог не просто радуется, Он сам идет и ищет. Там, вот, почему ходят ногами, среди всего того мусора, который выметается с дома, и в печь сжигается вся вот этот тростник, вся искомыш, Бог там тщательно ищет. Тот, кто смиряясь, ищет прощения у Бога. Иисус направляет, Он показывает, открывает новую истину, что Бог сам идет навстречу каждому, несмотря на то, что человек уступчив, что человек, может быть, не может настоять на своем. Бог ищет и принимает каждого, кто смиряется и приходит к Нему. А третья притча, о чем говорит здесь Иисус Христос, это притча о блудном сыне. И действительно, когда говорят о любящем отце, мы всегда думаем, где место в Писании есть о любящем отце отрывки, потому что Библия наполнена любящим отцом. Когда говорят о блудном сыне, мы все прекрасно знаем эту притчу. Но именно эта притча говорит не столько о блудном сыне, сколько о любящем отце. И Иисус Христос здесь описывает то, что произошло в этой семье. У отца, допустим, у прекрасного бизнесмена, который в состоянии заниматься бизнесом, преуспевает его бизнес, в состоянии принимать разумные и мудрые решения. У евреев были такие времена, была такая возможность, когда отец хотел просто отойти от своих дел и отдавал, разделял свое имение сыновьям, которые могли бы управлять его делом, его хозяйством, вести его бизнес. Но здесь мы видим, Иисус Христос показывает, что здесь отец был преуспевающим бизнесменам, мог управлять и вести свое хозяйство. Но вот младший сын, может быть, он учился, здесь об этом не говорится, но он говорит: «Отец, дай мне мою часть имени». Представьте вот это, бессердечный поступок, подойти к отцу и сказать: «Дай мне положенную часть имени». Может быть, ему друзья, может быть, ему, я не знаю, рекламные какие-то щиты, может быть, слухи какие-то о том, что за это состояние он бы мог получить столько удовольствия, что живя с отцом, он этого не может. Отец делит это имение между ними. Отец делит имение. И вот этот молодой человек начинает жить, имея это имение. Но что-то не дает ему в полноте получить удовольствие. Живя в отцовском доме, что-то его стесняет. И он решает уйти из дома. Он собирает все и уезжает из дома. И вот он уехал в Лас-Вегас, допустим, прекрасный город Лас-Вегас. Имя отца очень авторитетно, известно во многих кругах. Имея деньги, имея хорошее имя, он принимается всеми. Для него открываются двери в любые заведения, те, для кого другие не могут попасть. С ним прекрасная компания, которая помогает ему прогулять эти деньги, и вдруг он заболевает. Он идет к врачу, берут анализы у него, и у него болезнь неизлечимая. Мало того, она инфекционная. Она передается другим людям. Заболев, он обращается к врачам, чтобы ему помогли. И вдруг на лицевом щите у него 0-0-0-0. У него ничего не осталось. Он все прогулял. Он остался один. Он стал полным банкротом. Ему нечего есть. Те, кто с ним рядом были, они от него отвернулись, повернулись к нему спиной, они его не знают, тем более у него такое заболевание. Он решил залезть на помойку, как-то напитаться. Здесь выходит смотрящий по этой территории, говорит: здесь у нас все распределено, тебе не место здесь. Он сел на обочину и задумался. И вот именно эти обстоятельства, в которых он оказался, голодным, обанкроченным, а может быть больным или каким он там был, дало возможность ему, как Иисус говорит, прийти в себя. Живя без Бога человек не может иметь истинного «я». Человек не может здраво думать. Человек не может воспринимать правильно окружающую нас реальность. Не может принимать правильно, реагировать на то, что происходит вокруг. Вот в этом состоянии он отчетливо увидел контраст. То, что как у него было с отцом между прошлым, и то, что у него сейчас. И он решает возвернуться к отцу домой. Он идет к отцу. Но отец не просто думал или обиделся, Иисус Христос говорит, он ждал. Он переживал за него. Он вглядывался постоянно вдаль, думая, что от сына его останавливается и вернется к нему обратно. И вдруг он увидел вдали силуэт. Отец не стал ждать, когда он придет. Он сам выбегает к нему и падает ему на шею. Иисус Христос говорит, вот таков Бог. Он не ждет, он сам идет навстречу. Он сам идет. Он уже отрепетировал, что скажет отцу. Я грешник. Он даже не сказал, что прими меня в качестве раба, потому что раб считался у евреев как член семьи. За ним ухаживали. Он говорит, прими меня в число наемников. Наемника, которого могли бы в любой момент выгнать. Выгнать с работы и остаться бы он мог ни с чем. И здесь действительно видно, Иисус показывает, что Господь идет, Он желает. Он показал свое прощение здесь, при этой встрече. Он обнял его и не упрекнул, не сказал ему ни слова. Действительно, у человека бывает прощение только на словах, частенько или как одолжение. Некоторые просто не хотят прощать, а используют того, кто согрешил против него, против человека, используют эту вину для того, чтобы манипулировать этим человеком. Бог, здесь этот отец, он ни разу не упрекнул. Он не сказал ему, ты ушел, ты меня обидел, ты прогулял, ты больной, ты грязный, сюда пришел. Нет. Отец принял его с радостью. Он не просто принял. И он дальше говорит, он дал ему, попросил, чтобы ему дали новые одежды. То есть возвернуть ему почесть и уважение. Той свите, которая, может быть, отца сопровождала, он сказал, вот этого человека, вот этого моего сына, я прошу уважать и почитать, как меня. Он говорит, принесите ему перстень. То есть то, что он вам будет говорить, он имеет власть такую же, как и я. Он говорит, принесите ему обувь. Отец восстанавливает его в полных правах в семье. То есть любой документ, который будет подписан им, считайте таким же, такой же подписью, как и моей. Он восстанавливает его в тех правах, которых сын лишился, которые были утеряны. Бог ждет и ожидает. Господь ревностно и переживает за каждого, кто уходит от Него, кто выбирает жизнь в этом греховном мире, кто приобретает, кто чувствует, что с Богом как-то стеснительно, как-то неуютно, выбирает и имея что-то, у него просыпается жажда к удовольствиям где-то вне Бога получить. Бог допускает, но Он не проклинает. Он не безразличен, Он не зол, Он ждет. Он страстно желает, чтобы этот человек вернулся к Нему в смирении и покаянии. Иудеям легче было признать то, что грешника Господь исцелит, но им тяжело было признать, что грешника Господь простит. В этой притче еще говорится об одном сыне, тот, который всегда испытывал на себе заботу и ласку отца. Но этот сын не захотел разделить радость своего отца. Этот сын даже возревновал и заимел зависть о той любви, которую отец проявил к этому сыну. Эти люди, этот сын, под этим сыном подразумевал Иисус книжников и фарисеев. Те, кто имели доступ к Божьей благодати. Те, кто имеют возможность пользоваться всеми благословениями в Боге, но они не имели этого. И только этот сын упрекнул этого человека, своего младшего брата, даже не называя его, что он его брат. Он даже презирает. Здесь фарисеи называют, приближались к нему грешники и мытари. Грешниками и мытарями фарисеи и книжники называли этих людей, хотя это были их не братья. У них отец такой же Авраам, как и они, но они их не называли. Как часто бывает так, что высшее общество, которое гордится, которое считает себя более праведными, не считают тех, кто грешит, тех, кто действительно упал, докатился до последнего за своих друзей, за своих братьев и сестер, и не используют к ним никакой любви. Иисус Христос здесь направляет взор на то, в этих трех притчах, на ту вечную истину, на ту неизменную истину, на Божью любовь. Какова любовь Божья? Та любовь Божья, которая прощает человеку глупые поступки. Он направляет взор на ту Божью любовь, которая прощает человеку тот, кто был совращен с истинного пути. Иисус Христос показывает о той любви Божией, которая прощает даже этот бунт человеческого сердца, направленный против Отца, против Бога. Иисус Христос направляет свой взор, что Его любовь Божья направлена и на того Сына Старшего, который всегда был при Нем, но который не может пользоваться, не мог пользоваться тем, чем Он обладал. И в этой притче мы видим, что вся инициатива принадлежит нашему Творцу и Создателю. Вот это богослужение, Дима говорил. Здесь действительно богослужение, и кто кому служит. Бог нас здесь собирает, Бог открывает наши сердца, Бог Духом Святым работает для того, чтобы мы здесь приобрели какое-то назидание для себя, чтобы мы научились пользоваться тем благом, которое мы имеем в нашем Господе, в Иисусе Христе. Вся инициатива исходит от Бога. Все Евангелия, все самые центральные ключевые места Евангелия направлены на то, что Бог проявляет любовь к грешнику и радуется тому, кто приходит, и никого не отвергая. В Евангелии от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. «Иисус Христос пришел сюда, чтобы взыскать и спасти погибшее». Марка, 10 глава, 45 стих. «Иисус пришел сюда не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою во искупление многих». Если в 14 главе Дэйв говорил о том, что значит быть учеником, то в этой главе Иисус Христос направляет взор учеником, кого мы являемся. Насколько велика любовь Божия, насколько Он относится к людям, насколько Он желает и радуется каждому человеку, кто приходит к Нему в покаянии. Мы верим в Бога, который не стесняется грешников и мытарей. Фарисеи считали, что если принять мытаря, они их стеснялись и называли грешными людьми, и общаться с ними, иметь близкие отношения с ними, они принимали примерно за такие правила. Это равносильно с ним общаться, это равносильно, что свою дочь, беспомощную и связанную, бросить в пасть льву. Вот это было в их пониманиях, общаться с грешником и мытарем, иметь что-то общее. Им не доверяли. У них показания не имели основания такое, какое они могли делать. И многое, многое, многое. Но мы верим в Бога, который не стесняется и любит грешников и мытарей. Мы верим в Бога, который сам ищет, который сам проявляет инициативу, который сам сострадает и ищет каждого грешника и ожидает покаяния любого человека. И радуется. Радуется действительно и не преследует. Никогда не напоминает. А помнишь, ты вот сделал это? Или еще Бог прощает и забывает и восстанавливает в своих отношениях. Мы верим в Бога, чьей любви, явленной на Христе, хватит, чтобы простить любой грех. Чтобы прощать любой грех. И чтобы простить будущее, если грех какой-то будет совершен. Мы верим в Бога, который доверяет и доверил нам все богатства в Иисусе Христе. Мы верим в Бога, который опекает нас здесь и который доверяет, чтобы мы могли опекать и других людей. Мы верим в Бога, который сопровождает на всем нашем жизненном пути. И тогда, когда у нас нету сил, Он берет нас на свои руки, на свои плечи и несет. Ибо благодати Христовой достаточно в любых ситуациях, в любых отношениях помочь нам идти, даже если у нас нет сил. Мы верим в Бога, который не постеснялся пригласить нас в свой дом и посадить за свой стол. Мы верим в Бога, как Дима сказал, который не постеснялся умыть ноги, что было доступно только рабам, слугам делать. Мы верим в Бога, который сам ищет любых контактов с любым человеком. С любым человеком, не разграничивая на сословия. Потому что все человечество имеет родство через Божие творение. Мы верим в Бога, который умер на кресте, который пролил свою пресвятую кровь, дабы каждый верующий в Него имел здесь жизнь и был восстановлен в тех положениях, которые были утрачены. Мы верим в Бога, который с самого изначального падения в бытие написано в Эдемском саду, стремится восстановить те отношения, которые были нарушены. Мы верим в этого любящего Бога, который любит каждого человека. Пусть нас Господь благословит. Если в этом собрании есть кто-то, кто еще не обратился к этому любящему Богу, к этому Богу, который отличается именно этим от всех богов, которые придуманы человеками, от этих ложных богов, может сделать этот шаг и прийти к нему в покаянии, чтобы восстановлены были те утерянные отношения, которые имеет каждый неверующий. И он может выйти сюда или в конце служения подойти к одному из служителей, к Дэйву или к Диме. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы эту любовь также несли и другим людям. Чтобы мы не стеснялись рассказывать о нашем Боге, который желает и ищет каждого грешника. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Я благодарю Тебя, наш Отец, что Ты такой любящий Бог. Я благодарю Тебя, Господь, что через Слово Твое Ты открываешь нам свои отношения к нам. Ты открываешься нам новые отношения. Я благодарю Тебя, Господь мой, за Твою любовь, за то, что Ты, Господь мой, принял меня, таков, какой я есть. Ты нашел меня, Господь мой, не я Тебя искал. Я благодарю Тебя, Господь мой, что Твоей любви хватает, Господь мой, омыть и простить любой грех. Я славлю Тебя, Господь мой, что Ты не упрекаешь и не тыкаешь меня за каждый грех, Господь мой, а с любовью ждешь, чтобы я осознал и просил помощи у Тебя и Твоей благодати, Иисус, достаточно, чтобы помочь преодолеть любой жизненный путь здесь, любой отрезок жизни. Я благодарю Тебя, Господь мой, Боже, что мы все такие разные, Господь мой, и все Твои дети, и Ты каждого любишь. Я славлю Тебя, Господь мой, и прошу и молю, благослови, чтобы эту любовь Твою, Отец, мы проявляли к другим, чтобы она была видна. Слава Тебе и хвала нашему единому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.